Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет! Да, действительно, в эфире «Формула семьи». Сегодня 13 ноября, на часах 14:00. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, а в студии эксперт Надежда Буденова. Надежда, здравствуйте!
Доброго дня всем!
Вот, на самом деле, мы заявили такую тему на эфир, которая немножко меня поставила в тупик. Какие семьи мы называем благополучными и что такое благополучная семья? Мне на самом деле казалось, что термин-то довольно-таки понятный. Это так же, как какое пространство называем просторным, а какую тесную комнату тесной. Надежда, в чем сложность вопроса?
Но хотя бы в том, что определение найти вообще этому, вполне научное определение этому понятию, довольно сложно, поскольку сразу встанет вопрос, а какие критерии благополучны, а с чьей точки зрения она благополучна, потому что что является критерием благополучности для одного, другой скажет, да, в общем-то, это и совсем не так, это мне не нравится, я не считаю, что это правильно, я не считаю, что это хорошо, ну и так далее. Мы обычно не сомневаемся, может быть, с формулировкой противоположного, когда мы говорим «неблагополучная семья». Вот тут сразу встает образ пьющих родителей, запущенных детей, там, грязного дома, голодных детей, которые ходят в школу, там, ну вот какие-то аморальные социальные поступки этих детей. И мы так покачиваем головой и говорим, да, ну, конечно, семья-то неблагополучная.
Так, ну, а, соответственно, если убрать приставку «не», ну, то есть, если дети сыты, жена не избита, то, значит, благополучная.
Вот, вот, смотрите в самый корень. На самом деле, тем не менее, да, каждый уже взрослый, будучи продуктом какой-то семьи, начиная вспоминать какие-то свои вот семейные истории, начинает, и делясь ими, да, говорит, ну вот тут было не совсем благополучно, вот эти отношения не совсем устраивали. Ну, то есть вот вспоминает какие-то такие оттенки неблагополучия, скажем так.
Друзья, у меня вопрос сразу к вам. Как по-вашему, какие, вот если мы уже заговорили о критериях благополучия, есть в вашей семье, что может быть для вашей будущей семьи или для вас как ребенка или для вас как взрослого, для вас как вообще человека, они существуют. Какие это критерии? Вот без чего вам будет казаться семья неблагополучной? Вы можете нам звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон единый по всей России, он бесплатный, дозванивайтесь. Вайбер, ватсап, можно звонить и писать 977 850 09 96. Teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. Я знаю, что нас еще смотрят в видеотрансляции, тоже присылайте туда свои сообщения, они дойдут, они будут прочитаны, и самые интересные будут, ну, на повестке дня, в обсуждении. Надежда, если уж мы заговорили о классификации, откуда вообще возникла такая проблема что-то классифицировать? Откуда она повелась?
Ну, а как понять тогда, как оценить, как подойти, как дать качественный анализ какой-то той или иной семьи? Ну, к сожалению, иногда такие вещи происходят из-за того, что нужно, ну, просто объяснить что-то, да, ну, когда вот свалишь вот на этот термин, да, неблагополучная семья, ну, как будто бы сразу, а, так вот оно почему, так вот почему дети так себя ведут там или родители такие. А человек всегда легче, когда он может что-то объяснить. Поэтому здесь вот в чем еще подвох небольшой такой, что ища вот эти критерии, на основании которых можно отнести семью к благополучию или неблагополучию, мы сами-то эти критерии тоже должны определенным образом соотнести. Ну, например, некоторые считают, что семьи, в которых нет конфликтов, нет криков, там, битья посуд, это благополучные семьи. Но наверняка вы сталкивались с тем, что вот приходишь в семью в какую-то, а там такое, знаете, тягостное молчание, напряженное. Люди не общаются друг с другом, люди разобщены. Нет, конфликтов нет, но и благополучием это место тоже не назовешь. Поэтому такой критерий, например, как наличие или отсутствие ссор, тоже сомнительно характеризует семью как благополучную.
Кстати, вот я что-то сначала не подумала, как-то, вот, наверное, когда прозвучало слово «благополучный», невольно я лично подумала сразу о каком-то эмоциональном благополучии, но тут одно сообщение меня прям так, ну, не то, что даже смутило, подумала, да, действительно, как я об этом могла не подумать. Вадим пишет, главное – бабки, будет благополучие. Вот насколько критерий денег, насколько материальный критерий, ну, может, скажем так, задавать тон общим отношениям в семье?
Ну, во-первых, мы должны сразу разделить, о каком виде благополучия мы действительно говорим. Да? Если мы говорим о материальном благополучии, то да, наличие денег находится в прямой зависимости от этой характеристики. Или, скажем так, это является характеристикой. Наличие у ребенка дорогих игрушек, дорогих гаджетов, там еще каких-то вещей. Это вполне себе благополучная семья, наверное, с точки зрения людей, которых ищет именно этот критерий в основании. Если мы говорим об эмоциональных компонентах, безусловно, да, мир в семье, комфортность существования каждого члена семьи. Мне бы, конечно, хотелось сегодня сконцентрироваться именно на психологическом благополучии, да, насколько каждый член семьи чувствует себя в атмосфере принятия, чувствует себя в атмосфере, которая для этого подходит.
Именно. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Хочу, значит, свое определение благополучия и неблагополучия семьи. Для меня семья – это уже неблагополучие. Для меня благополучие – это монах. Вот так вот скажу, коротко.
То есть один в поле воин, и тогда благополучно, когда человек один и сам по себе.
Да. Семья не может быть благополучной. Там...
Где ж вы, Владимир, были, когда мы говорили про индивидуализм и одиночество? Что ж, ну, ваше мнение услышано. Спасибо за звонок. Как откомментируете?
Ну, вполне себе имеет право на существование данное мнение. Кстати, многие люди считают, что как бы, если нет, нет кого-то, с кем можно гипотетически хотя бы конфликтовать, то значит мир. Но тут вот психология несколько не соглашается, потому что есть еще целая группа конфликтов, которые называются внутриличностные конфликты. Человек сложнее устроен, чем нам иногда кажется, поэтому бывают же люди, наверняка вы таких встречали, которым самим с собой плохо, сами в собой в несогласии, сами с собой, ну, в общем, конфликтуют. Поэтому назвать это мирным, каким-то комфортным, благополучным существованием тоже вряд ли возможно. Поэтому душевное состояние, духовное состояние человека, безусловно, первично. А наличие других людей – лишь индикатор, который либо быстро показывает, вот он, внутриличностный конфликт, который выливается на межличностный, ну или человек умеет мирно жить с другими.
Что ж, у нас тут нападали сообщения из видеотрансляции, зачитаю сразу несколько. В частности, вот, например, Светлана пишет, неблагополучная семья – это когда без взаимного уважения. Ольга, уровень образования родителей, ну, накидывают критерии. Артем, один критерий всего-навсего, считают ли себя члены семьи счастливыми в этой семье или нет. Ольга, район проживания. Константин, любовь осталась в Советском Союзе. Ну вот, да, и вот тут еще тоже поддерживают про уважение. Вот, собственно, уже есть какой-то набросок, срез по нашим слушателям. С чем согласитесь, что дополните?
Да, в общем, совсем. Но, опять же, давайте разнесем сразу. Что касается материального благополучия, да, и район проживания, и материальный достаток, и там какие-то вот исходные данные, которые есть у семьи, может быть, в тот момент, когда она только организовывается, уровень образования, да, ну, такое пограничное состояние. Опять же, если мы с вами попробуем задать себе вопрос, а бывает, что семья вот с этим критерием удовлетворенным и неблагополучно. Вот один уровень образования, очень высокий уровень образования у супругов, при этом не могут найти общего языка, при этом не могут, ну, скажем так, организовать такую вот среду для детей комфортную, да, спорят по поводу воспитания детей. Ну, вот, кстати, недавний такой пример, когда из хороших очень, в общем, побуждений родительских получается вот неблагополучие. Супруга увлечена очень здоровым образом жизни, питанием правильным, полезным, и для себя, и для детей, ну, скажем так, увлеклась этим резко, увлеклась этим так основательно, а супруг, он как бы...
Жареную вот, картошку хочет.
Да, с котлеткой, с сосиской, в зависимости от того, вот, что хочется сегодня. Общая территория – это дети. Хорошее желание, чтобы дети питались правильно, но это идет вразрез с тем, как видит супруг воспитание, да, и
вот постоянная конфликтная ситуация. Тогда в такой ситуации можно будет сказать, что та женщина, которую бьют, но которую это устраивает, у них благополучная семья.
Не совсем так. Есть вещи, которые, скажем так, вообще мы не можем это включить в благополучие или не в благополучие. Когда наносятся травмы другому человеку, это преступление. С точки зрения закона хотя бы. Да, поэтому тут вообще это, в принципе, понятие не может рассматриваться нас с вами как благополучное. Это уже не благополучие по определению. Вот все-таки мы с вами говорим о каких-то вещах таких, которые являются, ну, более-менее нейтральными, и двое, да еще плюс, скажем так, на территории детей пытаются договориться по этому поводу, создать, говорю, вот эту атмосферу, внутри которой каждому комфортно. Тому, кто любит здоровый образ жизни, к тому, кто котлетку любит, дети, которые смотрят на то, что происходит. И, конечно же, если родители находятся в постоянном вот этом каком-то там жестком конфликте или в своем напряженном молчании, мы не можем назвать это благополучием, хотя забота этих родителей, в общем, о благополучии детей, казалось бы. Вот поэтому определение благополучия такое сложное, такое непростое.
Есть сообщение от Алексея. Мне кажется, чтобы было благополучие, все должно идти от любви. Там, где нет любви, там пустота. Я вот и согласна, и не согласна. Все может начинаться с любви, с действительно вроде бы такого очень нежного чувства, но по прошествии многих-многих лет та, не знаю, какая-то мелочь, которая вот по этой знаменитой фразе раздражала в невесте, стало камнем преткновения в семье. И уже члены семьи не чувствуют себя благополучными. Все ли так завязано на этой любви, или все-таки уважение важнее, чем любовь?
Я думаю, что любовь, я не думаю, мы знаем все это, что любовь – такое понятие из мира философии, из мира идеального, из мира, которое не может дать нам четкого определения, да, вот этих четких критериев, которых мы ищем, например, в случае с благополучием. Поэтому да, с любви все начиналось, но знаете, как многие думают, вот была, вот пришла любовь, вот она началась между нами, и вот так она и будет тут вот с нами. А она живая, она подвижная, с ней что-то происходит в течение жизни. Тут я со слушателем нашим согласна. В тот момент, когда она уходит, или в тот момент, когда она ослабевает, или в тот момент, когда мы перестаем трудиться над тем, чтобы эта любовь росла, да, приходит неблагополучие.
У нас есть, на самом деле, еще несколько присланных нам до эфира проблемных сообщений. Я их оставлю ровно после короткой перебивки. И, в общем, вернемся после коротенькой паузы.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы продолжаем в эфире «Формула семьи» и такая непростая тема благополучия. Что мы называем семьей благополучной, что неблагополучной, хотя с ней, наверное, все может быть немножко проще и сложнее одновременно. Но вот было у нас еще до эфира сообщение от Веронички, и вот, в общем-то, зачитываю. «Добрый день, у меня к вам вопрос. Как бороться с грубостью мужа? Матерится постоянно, посылает и таким образом доводит до истерик. Разговоры моей мамы по этому поводу не воспринимает. Их уже было много. Во время лекции, в кавычках, сидит и молчит, но потом идет и, не задумываясь, делает то же самое, что и раньше. Раньше успокаивала, теперь будто бы ничего не произошло. Знаю, что в семье, на работе большие проблемы, но дело в том, что этим сыта по горло моя мама. Однажды спросила, что происходит, куда ушло все, где тот человек, с которым я познакомилась. Он не может мне ответить, периодически говорит о том, что уйдет, но это всего лишь слова, которые я уже привыкла слышать. А когда у него хорошее настроение, то он обидит кошек, собаку, но никак не меня. Ужас какой, кошек и собак обижает. С ним уже была проведена беседа моим отцом и дядей. И он отцу подтвердил, что любит, как с этим бороться. Мы потеряли ребенка, выкидыш. И он очень переживал по этому поводу, что я могу лично с этим сделать». Ну вот, во-первых, мне кажется, обижать братьев наших меньших вот, ничего не оправдывает, и это никак не лучше. Нет, ну, наверное, в какой-то мере вот из двух зол, но то есть это в любом случае не оправдание.
Ну, я думаю, что эта история на самом деле про другое. Это история про то, что человек не умеет, не может, не научили. Разные есть оправдания для этого, вполне обоснованные, да, выражать те эмоции, которые у него есть, негативные эмоции. Но с положительными нам более-менее все понятно, это как-то автоматически происходит. Кто-то там визжит, кто-то кричит, кто-то широко улыбается, кто-то хлопает в ладоши, неважно. То есть у нас есть какое-то внешнее проявление. А вот с негативными эмоциями тут возникают трудности определенные. Поэтому есть такие вещи, которые вошли уже в привычку. Да? Человеку плохо, грустно, одиноко, там, или наоборот, внутри какие-то вот другие эмоции негативные кипят. Как это выразить? выразить, ну, пнуть кошку собаку, или вот...
Жене.
Жене нагрубить, да, потому что, ну, пнуть как бы человека все-таки стоит, вот такой предел, да, что ты не можешь этого сделать. Но все равно внутри-то все клокочет, внутри-то все сидит, и человек вымещает это вот так. Вот, но поэтому тут советов может быть много, и в то же время не все они значат, что подойдут вам, потому что люди разные, отношения между вами разные. Во-первых, я бы точно совершенно рекомендовала сосредоточиться на отношениях между вами и супругом.
Вот, кстати, очень много было фраз, что «моя мама», «мой дядя», там, «мой брат», «мой», то есть, я, насколько представляю, человек может воспринимать это как давление со стороны чисто жены, то есть такое вот подкаблучие, что если я последую советам ее родни, то я стану подкаблучником.
Ну, насколько я понимаю, человек не против, что там хамское отношение или грубость в адрес супруга, да, это нормально. То есть все родственники пытаются каким-то образом объяснить ему, что это этого не
стоит
делать.
Но только ее родственники. А что его родственники на этот счет думают?
Ну, может, они и не знают этого. Вот. Но в любом случае, да, то есть вот когда есть предвзятая сторона, и те, кто являются ее родственниками, совершенно правы, это предвзятая сторона, как бы они уже на ее стороне априори. То есть они уже, скажем, с противоположной стороны. Поэтому эффект это будет иметь или слабый, или обратный, что человек начинает злиться и как бы наоборот вот увеличивается расстояние между супругами.
Надежда, знаете, у меня вот такая мысль. Вот, может быть, опровергните, а может быть, поддержите. А что, если ей попробовать его же оружием? Грубить в ответ. Ну, пусть, может быть, не в тех формах, не в тех выражениях, но, скажем, чуть что не так, самой ему, в общем-то, высказывать, кто он такой и куда ему идти.
Боюсь, что не сработает по двум причинам. Первая причина, как бы... Если человек, в принципе, эту реакцию может, ну, воспроизводить, да, употреблять бранные такие слова, его в ответ это не ранит. Для него это как бы привычно, у него иммунитет против этого. Поэтому, ну что, мы же хотим, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем, да, то есть нас ранит это, и мы в ответ делаем, чтобы было тоже чувствительно. А там нечувствительно, потому что человек, это делая, ну, недопонимает, скажем так, и это, того, что чувствует другой. Вот, это первая причина. А вторая причина, просто, ну, другому всегда будет, в данном случае супругу, в чем упрекнуть свою жену и сказать, ну, ты-то тоже это делаешь. Ну, и, в общем, что, один-один квиты. Но проблема не решена, на самом деле. Поэтому я всегда за то, чтобы люди не, скажем, тем же оружием не пользовались в выяснении конфликтных ситуаций, тем более супружеских. Это приводит к войне, это не приводит к миру. Поэтому поле сражения будет расширяться, просто еще и словесный такой будет поток.
Сообщение от Ирины. Я буду спорить с самим Толстым, который писал, помните, все семьи счастливы одинаково, а каждая семья несчастна по-своему. Я считаю, что счастлива каждая семья тоже по-своему, но есть нечто объединяющее. Взаимоотношения любви, доверия, уважения между супругами свойственно большинству счастливых семей.
Да, тут я с вами согласна.
Ну вот...
Есть какие-то...
Размытые фразы, просто на самом деле. А как взвесить вот эту любовь? Как взвесить это уважение? Как взвесить это доверие? Вот я помню, в одном из эфиров, например, обсуждалось, в общем-то, что утаивать, что не утаивать, что высказывать. То есть доверие. Вот как измерить особенно доверие? Это, то есть, вот выкладывать все-все-все или как-то фильтровать, чтобы не грузить лишний раз человека? Как-то его, может быть, не обидеть каким-то своим мнением, которое мелькнуло?
Знаете, здесь единственная линейка, с помощью которой можно измерить такие вещи, как уважение, как доверие там, или другие сложные понятия. И эта линейка только одна. Как чувствует себя человек внутри семьи? Ребенок, жена, муж, свекровь, теща, неважно кто. Да, речь идет о конкретной семье или расширенной семье. Вот заметьте, когда встречаешь детей или когда встречаешь просто людей, которые вот, семья которых внутренне, эмоционально, психологически ее можно назвать благополучной, это очевидно по настроению людей, по взаимоотношениям, которые есть между ними, даже по походке, двигательно. Вот дети из благополучных семей, их видно даже двигательно. Они свободны, они раскованы, у них нет таких защитных реакций, защитных движений. Им спокойно, они знают дистанцию между взрослым и между ребенком, они могут встраиваться в игру и выходить из игры, если они не хотят. То есть среда для них не враждебна. Они это благополучие, внутреннее эмоциональное благополучие переносят на отношения с другими. Поэтому, да, возможно, там случаются какие-то конфликты. Но благополучная семья – это не та семья, в которой нет конфликтов. Благополучная семья – это та семья, которая преодолевает это как зрелые люди, как люди, стремящиеся к благополучию, как люди, уважающие друг другу, доверяющие друг другу. Поэтому это такое обобщенное понятие, да, это не просто как бы вот тут вот галочку поставили, ага, это к благополучию, и тут галочку поставили, это к благополучию. Поэтому, говорю, даже такая вещь, казалось бы, как двигательная, и то оно очевидно, это заметно, как я сказала, дети из благополучных семей и нет. Ну или, например, как люди в семье реагируют на ошибки друг друга. Ну вот каждый ну, что-то совершает такое не очень умное периодически. Ну там, ударила машину при неудачном маневре. Пусть жена, ладно. И что? И вот как реагирует семья благополучная на это событие? Как реагирует эмоционально неблагополучная семья? Понятно, что ничего хорошего не произошло. И понятно, что с каждым бывает. Но, скорее всего, именно вот такие реакции будут той линеечкой, которая будет определять это.
Есть сообщение от Рустама. Благополучная семья – это та семья, где баба не выделывается. Ну да, то есть мужику выделываться можно. Кто это где написал, что мужику можно, а бабе выделываться нельзя? И вообще, что это за баба такая? Было также еще сообщение от Натальи до эфира. «Здравствуйте, у меня муж считает, что я много времени уделяю детям. Ему это не нравится. Что с этим делать? Он все время в стрессе».
Ну, не очень понятно, что значит «много времени уделяю детям».
Мне кажется, это значит, что недостаточно мужу. Не бывает
вариант.
Много времени.
Я не подумала об этом.
Просто мне кажется, что нет вообще такого понятия, как много или мало в некоторых аспектах. Есть недостаточно кому-то. То есть, значит, внимания мужу не хватает.
Возможно, именно этим измеряется, да. Но тоже, когда мы начинаем говорить не о много, а мало, а достаточно и недостаточно. Может быть, существует, ну не может быть, а точно мужчины, для которых всегда недостаточно. Всегда кажется, что жена не слишком много уделяет времени. Или наоборот, детям кажется, да, что мама мало с ними проводит время. Недостаточно. Вот, поэтому это вопрос, опять же, вот насколько каждый человек способен договориться внутри семьи по поводу каких-то вот аспектов и сделать это спокойно, сделать это зрело, сделать это мирно, да, чтобы это не привело к развитию конфликта, а наоборот, его вот на данный момент решило.
Сообщение от Софии. «Вспоминаю свое детство, юность. Достаток в семье был во всем. Хватало денег. Была чуть ли не единственная в деревне машина. Часто выезжали в город. Люди завидовали. Но родители постоянно ссорились, скандалили, было рукоприкладство. Просыпаясь по утрам, прислушивалась, не ссорятся ли родители. Они ссорились ежедневно. Причем родители абсолютно не пьющие. Вспоминаю свое детство как страшный сон. Благополучная семья – это где есть уважение, внимание, забота друг о друге и мир».
Явный пример. Явный пример, да, спасибо большое с нашими слушательницами. Это, в общем, совершенно четко отражает вот то, с чего мы начинали передачу, да, материальное благополучие – это только лишь часть истории семейной. А вот как чувствовать себя каждый член семьи в общении, дети с другими детьми, дети с родителями и наоборот, это тоже компонент благополучия, который нельзя упустить.
Ильнур пишет, не превращать семейную жизнь в рутину, а использовать разнообразие.
Кстати, очень хорошее замечание, поскольку, да, в эмоционально благополучной семье люди вместе планируют досуг, люди вместе отдыхают, люди вместе смеются, там всегда присутствует юмор. Причем такое, знаете, не сарказм, не желание унизить другого, не желание поддеть, не желание посмеяться над другим, а именно вот такая вот веселость, правильная веселость, которая дает возможность каждому из членов семьи чувствовать себя вот в приподнятом настроении в тот момент, когда что-то смешное происходит.
Если я не путаю, у Бродского, по-моему, в одном из эссе было что-то наподобие, не помню дословно, но общая мысль. Вот поиск вот этого разнообразия в какой-то момент тоже становится рутиной. Как избежать вот эту рутину?
Но не делайте из поиска разнообразия самоцель. То есть это же не рецепт. Да, то есть опять вот галочка такая у нас стоит, тут вот разнообразие значит благополучие. И все на поиске этого разнообразия. Все ради того, чтобы каждые выходные были такие вот фонтанирующие чем-то новым, потрясающим, эмоционально насыщенным. Нет, не ради этого. Это не цель. Цель – иметь хорошие отношения. И если сегодня, ну, большинство членов семьи или кто-то из членов семьи в таком настроении предлагает, а давайте останемся дома и посмотрим кино или просто там, не знаю, поиграем во что-то. Ну, значит, будут такие выходные, разнообразие будет следующее выходные. Вот, поэтому говорю, что является главным? Если главным комфортность каждого члена семьи, это и будет определять поведение.
Потрясающее сообщение от Александра. Благополучие в семье. Жена слушается, муж прислушивается, сын в Суворовское, дочь на балет.
Идеальная картинка.
Да, если хотят наоборот. Дочь хочет в
военную карьеру.
Да, а парень танцевать хочет. Вот как услышать друг друга? Потому что можно много... В принципе, наверное, какие-то такие базовые черты таким вот волнорезом, они проходят через нашу жизнь. Наверное, для всех есть какие-то вот свои такие вот, ну, плюс-минус. У кого-то там сын в Суворовском — это идеально, для кого-то дочь на балете идеально, для кого-то, что дочь художница идеально, или как-то. Ну, это такие нюансы. Но мы, наверное, уже вывели такие вот критерии. Это там любовь, взаимоуважение, в общем-то...
Взаимопонимание.
Взаимопонимание, умение слышать. А вот как? Как это делать?
Вот первое, мне кажется... крайне важное правило, вот особенно когда речь идет об умении слышать, потратить время на слушание. Вот этого, мне кажется, вообще, ну, очень не хватает семьям, потому что, казалось бы, да, мы вместе утром, мы вместе вечером, все время что-то происходит, мы решаем какие-то вопросы, проблемы, но это лишь ощущение того, что мы вместе. На самом деле никто никого, ну, вот, не тратит время на то, чтобы посидеть и послушать. Мы очень много додумываем за детей, мы очень много досочиняем за родителей, и поэтому дети живут со своим каким-то представлением о родителях, а оно совершенно не такое, или, скажем, мотивы родителей тоже не всегда понятны детям, и наоборот. Поэтому вот потратить время на то, чтобы действительно поговорить друг с другом о важных вещах. На самом деле я очень часто советую людям, родителям, да, проводить время с детьми один на один. С мальчиком, с девочкой, маме, папе. Вот когда ты берешь ребенка любого возраста и говоришь ему, что сейчас будет совершенно особое время, предназначенное именно для тебя. Я готов слушать все, что ты будешь говорить. Это удивляет детей, и это совершенно перестраивает отношения родителей с детьми, потому что они слышат то, о чем они раньше даже и не догадывались. Но тоже я могу сказать и о супругах, да, то есть вот такой быт, вот количество забот, которые там в каждой семье существует, оно затягивает, безусловно. И, казалось бы, мы вроде бы вместе живем жизнь, но вот такого вот времени, когда мы слышим друг друга, ну, просто вот не встраивается, нет таких возможностей. Поэтому и для любви, и для уважения, и для вот этой откровенности друг с другом выделите время и введите это в привычку.
Что ж, давайте сделаем маленькую паузу. Есть очень несколько таких болевых тоже сообщений. Вернемся к ним ровно после нашей перебивки.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Есть сообщение от девушки, она пишет: «Я думала, у нас хорошая семья и благополучная, хотя муж 16 тысяч получает, но позавчера меня избил. Вот теперь хожу и думаю, разводиться или нет, а сейчас на ваш эфир попала».
Ну, точно, совершенно, я бы не стала говорить вам вот в таком ракурсе, что вам делать, но то, что ситуация нуждается в том, чтобы ее разрешить, и разрешить раз и навсегда, приняв решение правильное, это точно. Не оставляйте эту ситуацию, ну, в таком виде, там посмотрим, авось рассосется. Вот это губит очень многие семьи. То есть, когда случается в семье что-то, что... Но выходит из рамок обычного поведения, обычных отношений. Это означает, это первый сигнал и очень мощный сигнал, что семья и отношения в семье нуждаются в коренной перестройке. Вот так, как было, больше нельзя точно.
Вы знаете, например, Надежда, у меня есть внутренняя такая установка, что, ну, в моей будущей семье она вообще какие-либо, не знаю, там... отношения с мужем, в общем, будут существовать, если, например, такая возникнет ситуация, что там поднял руку, это будет последний момент, как бы там сильно не любила, как бы что, то есть это будет первое проявление агрессии, и оно же последнее. Второго не будет, просто потому что если человек позволил себе один раз так сделать, он позволит второй, третий, пятый. И, ну... Честно говоря, я не знаю, я не верю, например, в то, что человек, который вообще мужчина, который себе позволил это действие, вообще, ну что с ним вообще, о чем-то можно дальше говорить?
Главное не давать советов, о чем нельзя говорить, о чем можно говорить дальше. Это решение должна принять сама женщина, потому что это ее семья сейчас разрушится или сохранится. Это ее... мир, это ее будущее, это ее понимание жизненного плана какого-то, который она себе строила, сейчас либо распадется и оставит ее один на один с этим неизвестным будущим, либо она его будет как-то склеивать. Вы совершенно правильно говорите, что и это многие женщины дают себе такое слово, да, что вот только вот до этого предела, а дальше не будет ничего. То есть дальше вот отношения разорвутся точно. И я думаю, что, возможно, и наша героиня, кто задала вопрос, да, наша слушательница, она тоже себе как-то внутри это простраивала. А многие люди вообще даже в голову не берут, что такое возможно, что а вдруг он, и тогда я что? Ну, то есть даже не предполагают, что такие вещи будут или такие проблемы придется решать. Вот, поэтому самое главное, чтобы каждый остался в поле вот этого своего понимания, своего решения, особенно когда речь идет о разрушении семьи или ее сохранении.
Нам пишет Арина, как поступать в такой ситуации? В разводе воспитывают двух маленьких сыновей с зарплатой в 7 тысяч. А папа приходит, иногда берет детей погулять, видимо, когда ему скучно, а помощи никакой, ничего не покупает. Говорит, у тебя же есть родители, а что они тебе не помогают? Что делать с таким папой?
Ну, опять есть законные способы, которые отвечают на вопрос, что делать. А есть то, что мы пытаемся сделать нашими ограниченными способностями. Мы пытаемся достучаться до человека, мы пытаемся сказать ему о каких-то вещах, которые, может, не воспитали, но которые не догоняет, не понимает. Пытаемся, ну, не знаю, поставить его в условия родительства более жесткие. Там, ну, пока дети помладше, отправьте его на родительское собрание в детский сад или в школу, там, где собирают деньги, там, где говорят, сколько чего стоит. И пусть вот он побудет в этой ситуации, когда нужно отдавать что-то за детей. Да? Отправьте его в магазин один раз за продуктами или за детской одеждой, или за школьными принадлежностями. Ну, то есть тут рекомендаций может быть много, но они все, опять же, в поле вот наших возможностей. Если человек, в принципе, не считает нужным, что финансовое благополучие – это тоже категория, которая в его власти относительно своих детей, да, то, что он должен организовывать. Ну,
что-то мне сегодня какие-то такие, наверное, вредные советы, может быть, приходят на ум, но все же озвучу. А раз уж все-таки иногда берет ребенка, может, ребенка науськать? Пусть просит у папы: папа, купи мне, не знаю, шапку, машинку и конфету.
Ну, кстати, хороший совет очень даже, да, и не то, что науськать, да, когда дети все время что-то просят, да, им все время хочется что-то сладкого или там интересного.
Ну, тут пусть пользуется.
Предложить, да, и сказать: ну, ты поговори с папой. Вот, с другой стороны, опять же, да, ребенок, он ограничен, еще более ограничен ресурсно, папа скажет: нет. Это же не значит, что мы не купим ему какую-то сладость или что-то в награду, если он этого заслужил и так далее. То есть нам придется тут брать удар на себя и поддерживать какие-то поползновения ребенка.
Наталья пишет: есть семьи, где существует мое и твое, а есть семьи, где есть наше. Разница очень большая. А всегда ли деление на мое и твое – это значит плохо?
Ну, как правило, скажем так, если, ну, обычно это имеет такой негативный оттенок, да, когда человек говорит: это мои вещи, это мои родственники, это мои, даже когда человек говорит: это мои проблемы, да, вот, по моему мнению, в семье, как правило, да, отношение даже к проблемам должно быть такие: это наши трудности, чем я могу тебе помочь, вот что это означает, да, в чем ты нуждаешься, как я могу поучаствовать в том, чтобы тебе стало лучше, потому что это наше общее благополучие. Это наша общая атмосфера, это наше общее счастье. Ты что-то делаешь для него, я что-то делаю. Если кто-то ослаб в какой-то момент или нуждается больше, там, неважно, в материальном плане или в эмоциональном плане, другие с пониманием к этому относятся. Вот, поэтому в этом контексте, безусловно, мое и твое не полезно. С другой стороны, у каждого человека в семье, в том числе, должно быть свое какое-то пространство, да, и ребенок может сказать: я сейчас хочу посидеть один, или я хочу поиграть один, или я буду это делать сам, не надо мне помогать. И это его пространство для самостоятельности, и нужно уважительно к нему отнестись. Или, там, не знаю, походы жены для встречи со своими подругами, или мужа для встречи со своими друзьями. Это не наше мероприятие, это его мероприятие. Ну, в общем, имеет право тоже на какое-то свое пространство, комфортное для него.
Ирина пишет: чаще всего в быт все и упирается. Вот очень много, в принципе, говорят о том, что вот бытовуха заела, что вот из-за быта пошли многие ссоры, что из-за быта пошли конфликты. А есть ли какие-то такие вот, ну, кроме как оставаться по одному и порознь жить, способы наладить этот быт, чтобы он был в радость?
Знаете, вот на самом деле бытовые трудности связаны, как правило, не то, что там, не знаю, у меня нет посудомоечной машинки или там меня не устраивает сорт чистящего средства. Речь идет о скорее распределении обязанностей. Кто что в этом быту вкладывает, кто что для того, чтобы этот быт был лучше, делает. А это уже переводит конфликты в другую плоскость. Опять же, в умении договариваться. что тебе легче, что тебе сложнее, что тебе приятнее, что вообще прям вот никак. Вот, поэтому быт сам по себе ни плох, ни хорош, он нейтрален, а вот наше отношение к бытовым трудностям выдает и наш уровень зрелости, и наш, есть ли между нами любовь, есть ли между нами благополучие какое-то в отношениях, ну и так далее.
Был еще тоже до эфира вопрос от Виктории, к нему вернемся ровно после паузы. В общем, Виктория, если вы нас слышите, что следующий вопрос ровно ваш.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Вот насколько можно, в принципе, судить, очень у многих какие-то проблемы, например, до этого была благополучная семья, после свадьбы жили себе, не тужили, и тут при новых обстоятельствах, будь то переезд в новый город, рождение ребенка или что-то еще, вот, этот вот, вот это вот равновесие, оно меняется и теряется. И было вот сообщение, в частности, от Виктории, как я уже сказала. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как бороться с послеродовой депрессией? Ребенку 3 года, истерит, бросает все, командует, начинает объяснять, он не слышит, ревнует к младшему, а я начинаю срываться на мужа.
Ну, тут тоже комплекс проблем, да. Послеродовая депрессия – это одно явление, кризис 3-леток – это другое явление.
А тут все в одном стакане.
Да, младший, который требует внимания и заботы, это третье явление. Там помощь мужа, сколько ее присутствует в жизни, есть ли она, это 4-е явление и так далее. Вот, поэтому... Да, я тоже, ну, как бы хотела бы ввести такое понятие, да, что когда вот мы говорили, что нужно для благополучия семьи, я бы вот еще сказала о том, что нужно иметь гибкость, вот как качество личности, как качество характера, не бесхребетность такую, да, вот когда нет никаких принципов, когда делаешь, что хочешь, а именно гибкость. Условия жизни меняются, здоровье меняется, обстоятельства меняются, дети рождаются, все что угодно происходит. И вот на каждую ситуацию реагировать не шаблонно, не как раньше, а как-то по-новому. Каждая новая ситуация – это как бы новая вспышка в мозге. Как теперь? Что теперь? Ну, сначала проанализировать, потом найти как-то нужную реакцию именно для этого момента. Вот, кстати, про кризис 3 лет, говоря, да, вот о вопросе нашей слушательницы, чем правильней мы реагируем на детский кризис, да, вот именно на перестройку, на переход от одного периода к другому периоду, тем быстрее заканчивается кризис. Чем дольше мы, вот скажем, и чем неправильнее, чем больше мы стараемся как бы вернуть ребенка на старые рельсы, ведь мы уже привыкли к отношениям с ним, мы уже знаем, что правильно, неправильно, мы уже объясняли ему 100 раз, что нужно поступать вот так, тем дольше будет длиться этот кризис. Поэтому чем быстрее вы переключитесь и поймете, что после 3 лет ребенок представляет из себя уже нечто другое. У него другие потребности, у него другие запросы. Тем быстрее закончится вот это вызывающее его поведение.
Сообщение от Алексея. А что, чтобы человеку быть счастливым, нужно обязательно быть замужней или женатым? Живи один, кайфуй, что за стереотипы?
Ну, мы говорим с вами о семье, да, она бывает разная, она бывает, собственно, вот такой вот отдельной, да, где живут, где, когда люди создают свою семью, муж, жена и дети, она бывает расширенная, она бывает родительской семьей, поэтому, ну, не один же вы на белом свете, есть же у вас где-то родные люди, дальние, близкие, и все равно мы с ними строим отношения. Поэтому и, ну, как бы речь идет о любом виде взаимоотношений в семье, да, в родительской, в расширенной, в собственной. Это уже не суть важно. Но опять, мы зависим от людей в той или иной степени, которые являются нашей семьей.
Два очень похожих сообщения по своей сути от Жанны и от Дарьи. Жанна пишет, как не разрушить благополучие спустя годы. Мой молодой человек боится, что со временем наш огонек угаснет, семьи у нас нет, но стремимся к этому. И Дарья пишет, как, подскажите, как сохранить любовь, рождение, любовь, нежность, романтику с мужем после рождения ребенка?
В общем... Правильно боится молодой человек, в том смысле, что об этом надо заботиться, об этом надо думать, об этом надо переживать, но, опять же, только в той степени, в которой это переживание оправдано, да, потому что, ну, как говорится, там, волков боятся в лес не ходить, это действительно как бы такая трусливость у каких-то людей появляется, что ради того, чтобы потом гипотетических трудностей не испытать, вообще не будут создавать семью, вообще не будем рожать детей, вообще не будем строить ни с кем отношения, вот будут таким волком-одиночкой. Вот, ну, или как бы будем без обязательств как-то вот строить отношения, там посмотрим по ходу. Вот, поэтому если мы знаем, что есть какие-то сложные жизненные периоды, есть определенные такие вот узкие места в взаимоотношениях, проговорить заранее это друг с другом, постараться обращать на это внимание, выработать какие-то общие правила, вот, например, то, что я говорила, да, разговаривать друг с другом в том случае, если возникают какие-то недомолвки или обиды, никогда не дуться друг на друга, не знаю, днями, неделями, месяцами, не давая другому возможности понять вообще, что происходит на той стороне. Не ложиться спать, я знаю, у некоторых пар есть, поссорившись, всегда выяснить отношения. Или наоборот, не выяснять отношения на ночь, с утра, с нового дня, проговорить обязательно, что каждого огорчило и так далее. Там употреблять или не употреблять какие-то слова, не обсуждать родственников друг друга. Ну, то есть вот люди должны договориться друг с другом. Конечно, обо всем не договоришься, и что-то будет, но... Вот общая такая направленность на то, что у нас будет хорошая, благополучная семья, на самом деле очень, очень много. Это очень много помогает решить.
Есть еще много, на самом деле, очень сообщений, которые требуют внимания, но вот мимо этого не могу пройти. Пишет слушатель, как быть мне, если моя любимая знала, что все, что мы имеем, все благодаря моему папе. А я простой, квартиру папа сделал, но... Она все равно не наезжает. Я работаю как могу, много денег не имею, 15-20 тысяч рублей. Но она на меня наезжает, что я ей не помогаю. Папа закупает продукты, а свои деньги я трачу на нее. Я устаю, мне хочется хоть один день моего выходного в неделю, чтобы меня не трогали. Я хочу посидеть за компом, я отдыхаю в играх, общаюсь с друзьями.
Сложная ситуация, потому что, ну, скажем так, целый спектр вопросов, которые нужно выяснить, да, и какие вы ваши отношения в принципе с женой, да, слышите ли вы друг друга, есть ли у ней возможность отдыхать, или она, в общем, настроена тоже на зарабатывание, она тянет очень много, от нее зависит, там, выплаты какие-то, и, да, и когда человек, вот, скажем так, в таком цейтноте находится, несет определенный груз ответственности, если это жена, допустим, приходит выходной, а вы ей говорите, знаешь, сегодня я сижу за компом, а она идет на работу. Ну, один раз, другой раз, а на третий у тебя такое внутри чувство несправедливости начинает вызревать, множиться и раздуваться. Ну, где же справедливость-то? Он отдыхает, а я сижу, а я должна идти на работу. Вот, поэтому много и нюансов. И, в общем, тяга к материальному благополучию в том числе может быть гипертрофированной, да, то есть когда человек ставит это на первое место и в этом видит исключительно благополучие семьи. Вот, но это легко проверить, поскольку материальным благополучием никогда нельзя быть довольным, всегда можно чуть больше. Денег никогда не бывает достаточно, всегда хочется еще чуть-чуть. Всегда выходит следующая модель телефона, следующая модель стиральной машины. Ну,
знаете,
и
на самом
далее.
Деле, как-то я помню, еще давно услышала такую фразу, ученые выяснили, сколько женщине нужно пар туфель.
Для счастья.
Да, для счастья.
Благополучия.
Да, столько, сколько у нее есть, плюс одна пара.
Да, да, совершенно верно, я об этом.
Очень много сообщений приходит на тему рождения ребенка. То есть вот после того сообщения, которое я зачитала, прям вот все вспомнили, что у них есть эта проблема.
А я тогда... думала, у нас сегодня будет такой благостный, благополучный эфир, без проблем, сплошное благополучие.
Ну вот, в ожидании реальность. Надежда, ну вот тогда, может быть, можно как-то выявить какие-то... Вот среди общих рекомендаций благополучия, к которым мы через пару минут вернемся, выявить какие-то... критерии, как подготовить свое благополучие после рождения ребенка. Чего делать, чего не делать.
Ну, во-первых, для себя самой, особенно для мамы, да, поскольку ее жизнь коренным образом меняется прежде всего, и для мужа, для вашего супруга вместе, да, сесть и проговорить и просмотреть, и перестроить, и можно записать, я не знаю, у каждой семьи свои правила на этот счет тоже. Как теперь изменится наша жизнь? То есть четко, прям вот по пунктам, что касается режима дня, что касается финансов, что касается времени, которое мы посвящаем друг другу, что касается развлечения досуга. Это первый момент. Да? То есть понять вообще, какого уровня изменения происходит в нашей семье. Второй момент. Что у нас? Посчитать ресурсы. Что у нас есть из ресурсов? Кто нам может помочь? Можем ли выделить средства на няню? Можем ли мы привлечь какого-то помощника по дому? Можем ли мы пригласить пожить маму? Неважно что. У каждой семьи тоже свое. То есть не рассчитывать, может быть, в этот момент только на себя. Хотя разные жизненные истории бывают, и иногда действительно двое могут только на себя рассчитывать. И тогда нужно перераспределить обязанности. Потому что если до этого домашнее хозяйство вела только жена, муж занимался работой, допустим, соответственно, все это будет пересмотрено. Какую-то часть обязанностей возьмет на себя супруг, какую-то будет нести супругу, потому что там львиную долю забирает ребенок. Тем более, если есть особенности, ребенок болезненный, например, много болеет, жена вынуждена лежать с ним в больнице, это еще дополнительные траты и так далее. Ко всему приготовиться нельзя. Но самое главное, чтобы люди, глядя в глаза друг другу, сказали, мы понимаем, что теперь мы должны измениться, потому что условия нашей жизни изменились. В чем тебе нужна помощь? В чем тебе нужна помощь? К чему ты можешь оказаться не готовой? К чему я не оказалась не готовой? Могу оказаться не готовой. Ну и мой такой отдельный совет, что проговорите друг с другом самые страшные сценарии. Ну, то есть, вот если все совсем пойдет не так, что тогда? Вот как мы тогда будем выходить? Конечно, все это гипотетически, но на самом деле предупрежден, значит, вооружен. Это не пустое правило.
У нас остается буквально 5 минут до конца эфира. Тогда вот, Надежда, мы очень много проговорили каких-то критериев благополучия. Мы упомянули, что, в принципе, можно идти от противного. И, ну, если нет этого неблагополучного фактора, что значит все, в принципе, норм. Но если говорить даже не о критериях, как о данности. Вот, ну, есть любовь, есть забота. У каждой семьи есть все равно своя болезненная точка, даже в самой благополучной. Как стремиться и как достичь этого благополучия? Есть ли какие-то тут вообще, может быть, общие советы, общие рекомендации, которые, ну, могут частично, могут полностью удовлетворить вот эту проблему и вот этот запрос?
Ну, во-первых, откажитесь от принципа не выносить ссоры из избы. Ищите помощи. И ищите действительно реальной помощи, а не просто обсудить с подругами, чтобы они посочувствовали, хотя это тоже иногда нужно, да, или там поговорить с мамой об этом, пожаловаться на мужа, какой он такой плохой. Вопрос не в том, чтобы выплеснуть свои эмоции, вопрос в том, чтобы вашей семье действительно была оказана помощь. В каждом случае это разные люди. Где-то это священнослужители, где-то это психологи, где-то это какие-то мудрые, не знаю, наставники или люди, которым мы доверяем, которые знают нас давно и так далее, и так далее. Не замыкайтесь на себе со своей проблемой и так далее. Второй такой момент. Каждой конкретной ситуации ищите свой подход. Не пользуйтесь шаблонами, не пользуйтесь какими-то интернетными советами, которые, ну вот, существуют в пространстве. А вот у меня один раз было. Ну, чудесно, у этого человека это сработало, он написал свой опыт. Но это не значит, что это подойдет к вашему супругу, и это разрешит ваши проблемы и трудности. То есть вот реакцию, правильную реакцию на преодоление трудностей можете родить только вы. Можете придумать только вы, и действительно сработает она только в вашей семье. Вот это как бы второй такой момент, который, мне кажется, крайне важен. Ну и третье, что касается, не думайте, что благополучие – это что-то, что либо есть, либо нет. Это то, что растят, это то, что воспитывают. Как ребенок родился, и что? И все только начинается, ничего еще не заканчивается. Это то, во что надо вкладывать, это то, о чем надо заботиться. И вот как про здоровье говорят, что ты начинаешь замечать его, когда его нет. С благополучием, пожалуй, то же самое. Кажется, что все довольно хорошо, и как только мы перестаем быть бдительными с этим хорошо, мы вдруг понимаем, что на самом деле есть области, где плохо. Поэтому заботьтесь о своем благополучии все время в семье.
Стоит ли с каждой проблемой, которая возникает, каждую проблему тащить на обсуждение? Или все-таки есть какие-то аспекты, которые можно просто пропустить, смолчать и не заметить?
Безусловно. Терпение в семье и в отношениях никто еще не отменял. И какие-то вещи мы терпим. Поэтому молодым часто говорю, анализируйте не то, с какими преимуществами вы вступаете в брак, имея в виду другого человека, а с какими недостатками вам придется жить. И если эти недостатки кажутся вам иногда даже милыми преимуществами, скорее всего, они окажутся в области терпения. Буду терпеть, что вот он не сильно опрятный, или у него большой аппетит, или у нее много подруг и разговорчивая мама и так далее. Вот что-то будет всегда находиться в категории потерпеть.
Ну вот еще несколько сообщений, так напоследок прям. Ирина, благополучная – это когда всем хорошо и уютно, и коту в том числе. В общем, за кота отдельное спасибо, вот лично от меня, как от большой кошатницы. Ну вот, Алла пишет, спасибо, конечно, за эту передачу, но что-то я сомневаюсь, что все ринутся просто так делать. Ну, тут выбор каждого.
Да, между практикой и теорией всегда лежит определенное пространство.
Определенное усилие. Очень легко, не знаю, себе рецепты на страницу добавлять, но вот пойти изготовить сложно.
Совершенно
очень
верно.
Сложно, точнее, очень просто найти упражнение для того, чтобы привести свою фигуру в порядок. Но вот пойти и делать очень сложно.
Совершенно верно.
Что ж, мы потихонечку закругляемся. Мне кажется, были очень много таких... И болезненных вопросов,
острых.
И острых вопросов, и счастливых ответов. И одно, наверное, лично меня радует, что все-таки мы сходимся в каком-то понимании благополучия. И что не было тех, кто пишет, ну, бьет-пьет, ну и норм.
Угу.
Уже хорошо на этом, спасибо. Надежда, спасибо за советы и рекомендации. Попробуем воплотить в своих семьях. Удачи вам и будьте с нами уже завтра с новой темой. Будем в формуле семьи. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.